Привет, меня зовут Лиз, я алкоголичка. Спасибо большое за возможность посмотреть на этой группе. Наверное, это классно, что есть возможность сделать это под юбилей. Впервые вот эти именно 5 лет трезвости поимели для меня ценность. До того ни один из моих дней рождения я не хотела как-то отмечать. Я никогда не приносила никакие торты. Как-то обесценивала, в общем, происходящее. И в этом году я почувствовала себя иначе и почувствовала, что я как-то вышла на какой-то новый уровень выздоровления, и за это очень благодарна. Соответственно, что я хочу сказать. Я начала выздоравливать в 2011 году. Я когда-то слышала, что неважно, как мы попадаем в программу, лишь бы мы как-то попали, как-то зацепились, и дальше... как она пойдет, тут все средства хороши. И мне повезло, в моем случае у меня был авторитетный друг, который мне сделал 12 шаг, и зацепившись за эту силу авторитета, я начала выздоравливать с психологом тогда. Мы вместе употребляли, поэтому опыт был релевантный для меня, и как-то не могу сказать, что было полнейшее днище на тот момент, но было ощущение, что вот я не двигаюсь, скажем так, никуда. У меня были деструктивные отношения, у меня была работа, на которой я вообще никак не развивалась, у меня не было ни одного трезвого дня, я не ездила ни на одну встречу с клиентом трезвая. Как бы все деньги мне уходили на употребление мое, и я как-то вот не особо задумывалась, собственно, куда я иду. И у меня был легкий мандраж такой, даже вернее тяжелый мандраж по поводу того, что я, собственно, не задумываюсь, и никто как-то меня не тянет и не говорит мне, как жить. И все, что в моей жизни происходит, это глушение алкоголем и там веществами, потому что у меня двойная зависимость, своих чувств. То есть для меня, в принципе, было сложно выйти из дома каждый день, и всегда я чувствовала большую дырку между собой и другими людьми. Каждый раз там завести какой-то диалог там, или просто, вот, ну, просто покинуть помещение, или там выйти из машины. Для меня всегда это была большая сложность, поэтому трезвый это сделать мне было очень тяжело. Уровень моей чувствительности настолько высок, что граничит с некой дикостью. И хотя мне удавалось всегда поддерживать такой вот как бы более-менее успешный фасад, внутри на самом деле каждый раз... делая движение любое по этой жизни, по ней карабкалась, и это было, ну, в трезвости невозможно. Я начала выздоравливать с психологом, пришла к ней, говорю, с 12 шагов, говорю, у меня вот очень много чувств, я все чувствовать не могу, поэтому давайте, можно как-то это все вырубить. Вот. Она говорит, чувствовать, самое главное, что у нас есть, мы будем с ними работать. И в итоге мы с ней работали, у меня появилось много теорий, и она мне говорит, пока ты не сходишь на группу анонимных алкоголиков, я тебя не отпущу с наших чудесных сеансов. Мне не хотелось идти на этих алкоголиков, в общем, какая-то странная организация, чего я туда пойду, все дела. Но не отпускает психолог, в итоге как-то... Опять же, там друг у меня в программе, как-то он мне говорит, да, приходи, все дела, там у церкви, где группа проходила, с распростертыми объятиями меня встречают. Я не могла долго дойти, а то у меня тут пробки, тут работа, тут еще что-то. В итоге я пришла на эту свою первую группу, очень переживала, и походила какое-то время. И поняла, что, ну, окей, я все поняла, все дела, не вовлеклась, не провалилась в это внутрь. То есть у меня было ощущение, что у меня есть много теорий, которые мне дала психолог, и вот что я теперь как бы сама и разберусь. Да, у меня нет вопроса, что я зависима, у меня нет вопроса, что у меня нет кнопки стоп. Что бы я ни начинала там бухать, там, или там, не знаю, жрать, или любить кого-то, я не могу остановиться. Вообще, unstoppable совершенно. И в целом, наверное, почему мне трудно было зацепиться, потому что У меня не было такого дна, вот традиционного какого-то, наверное, который я часто слышу в Эй, когда люди там приходят из рехабов, и где они уже там полежали в 100 тысячах луж. Я не полежала в этих лужах. Я просто понимала, что если я дальше так продолжу, то меня уволят с работы, и ну, моя жизнь, которая, в принципе, имела шанс стать какой-то перспективной, как мне казалось, она просто скатится вообще совершенно куда-то, никуда. То есть я совсем же, я не в минозе, не понимаю, что происходит. При том, что мой фасад все еще ок. И я смотрела, изучала в интернете способы, как покончить с собой до начала выздоровления. Ну, то, что это было просто невыносимо. Я думаю, что все бы были в шоке, если бы это произошло, потому что со стороны я выглядела, как будто со мной все более-менее в порядке. Вот. И в итоге я не зацепилась за Эй, я там как-то научилась базово сама на тот момент, и я через год получила срыв таким образом, не задержалась в нем, все как бы быстро закончилось, но через некоторое время я обнаружила себя работающей по 16 часов в сутки, то есть моя зависимость переключилась, как это часто происходит, на другую, и моя жизнь продолжила быть такой же несчастной. То есть я в полной жопе, я не могу найти общего языка с людьми. Вот есть люди, это отдельная тема, есть я, это тоже какая-то отдельная тема. Я не могу как-то куда-то двинуться вообще, куда двигаться, я еще не знаю, кто куда идет, какой смысл жизни, что вообще происходит. Я не употребляю, и я не хочу жить. Вот что происходило. Я пошла еще раз в программу, потому что больше я не знала, куда еще идти. Вообще, каких-то вариков других у меня не было. Опять мне как-то помогли. Девушка бывшая моего же, того же друга, зацепила меня, она тоже была в программе, и мы стали ходить вместе. Потому что я очень дикая была, я бы одна никуда не пошла. То есть я, в принципе, из дома выйти не могла нормально, обычно по 2 часа. Вот, и я пришла, я не думала, честно говоря, что вот есть настолько другой мир и настолько реально другая сторона медали. Сначала я странно себя, опять же, чувствовала, переживала, что я мало бухала, как будто бы, и не лежала в луже, как другие алкоголики. Хотя я бухала пивко на работе каждый день, имела привычку в районе 16-17 спуститься в ларек за пивом, могла добухаться до состояния лежания на полу в туалете и звонить, например, парню, в которого была влюблена, в полное говно, и говорить, что хочу с ним быть, и т.п. Потом утром думать, господи, как этот шит вообще произошел. Мне трудно было идентифицироваться как-то при этом. Еще при том, что у меня была двойная зависимость, я думала, о боже, там я не там, как бы что со мной, где я. Вот, мне сказали, найди спонсора, проходи шаги. Ну, что-то надо было делать. Я нашла спонсора по-быстрому. И первый, второй, третий шаг у меня прошли быстро, опять же. Первый, все ясно, как уже сказала, у меня нет вопросов по собственному бессилию перед алкоголем, перед веществами, перед жизнью, перед ничем. Я просто бессильнейшее, беспомощное, безвольное существо, у меня никакой никогда воли не было. Вот. Пум-пум-пум. Второй у меня быстро проскочил, тоже шаг, как у нас все это было вместе. На третьем был затык. Я никак не могла выработать ощущение вот высшей силы, какая у нас связь, какая моя высшая сила. В итоге мой спонсор на тот момент, она мне навязала некую немного свою дуалистичную высшую силу, и моя работа по шагам с этого момента была немножко как каша, которую бабушка ей заставляет. Но это работало. Я бы тогда сама ничего не делала на тот период жизни. В любом случае, меня надо было тянуть. Это было, как говорят, fake it until you make it. То есть изображай, пока в итоге ты не сделаешь это по-настоящему. Причем сейчас я вспоминаю, каким человеком была на тот момент и какой плохонькая, вот, какая плохонькая была моя готовность. То есть, например, и какая я была вообще сопротивляющаяся. Например, книжку я не готова была читать на русском, анонимные алкоголики. То есть я сказала, что я хочу читать книжку в оригинале своему спонсору. Все, что не в оригинале, это я знать не знаю, понимать не понимаю. И мы читали со спонсором книгу так, что она читала часть по-русски, а я читала часть по-английски. И как-то мой спонсор мне не сказала, что типа мы так не выздоровеем или еще что-то. То есть у нее была готовность меня в таком вот состоянии, в котором я на своем тут стою и там, и сам стою, принимать и читать со мной, и все дела. И много было, наверное, каких-то подобных историй, и я со смехом сейчас вспоминаю такую штуку, что был у нас какой-то период выздоровления, может, год через полтора, когда она мне говорит как-то раз, по какому-то поводу, да у тебя нет готовности. А я говорю, да у тебя самой нет готовности. И она говорит, что? И я тогда была, честное слово, уверена, что у меня нет готовности разбираться с моим говнищем. А сейчас, когда я смотрю обратно и вспоминаю, как я заставляла книжку по-английски читать, я понимаю, что, возможно, все-таки готовности не было у меня. Вот, и были, на самом деле, при том, что как бы тянула на меня и все дела, и рекомендации, которые были мне не ок, да, но которые мне очень помогли начать меняться. С самого начала мне рекомендовали 4 группы в неделю, 11 шаг мне был дан вместе с первым, то есть я должна была читать медитации и делать по ним звонки анонимным обязательно. У меня было 5 обязательных звонков в день в течение, может, года, и 3 из них были по времени регулярному. И 2 были как угодно. У меня был план дня, который я каждый вечер отправляла спонсору. Я человек, который к 5 вечера ходил на работу, в тот момент начал наконец ходить что-то типа к 12. И как-то просыпаться еще с утра, ходить на йогу. Это было все вообще нереально, потому что я обычно приходила на работу к 5 часов вечера, 5 часам вечера, я сдала, когда наступит 6 часов, и в это время я доставала табачок, скручивала сигаретку и начинала курить прямо вот на рабочем месте. Моя коллега, она мне говорила, что у меня болит живот от сигареты, я говорила, Викунь, можете пойти чайку попить. Вот, и... Это каким-то макаром все было ок, то есть у меня как-то статус такой сложился на моей работе, что меня все очень любили, ну, повезло, вот, и всех устраивало, потому что я такая ку-ку, и я, значит, тут курю с утра до ночи, тут я сижу до 4 утра, на работу я в 5 прихожу, в общем, повезло выздоравливать мне, когда не было от меня таких требований особых, то есть, по сути, как бы я когда-то там... сделала свой вклад в ту работу, на которой работала, и на этих харчах держалась, когда у моего употребления уже было все совсем. Вот. И, в общем, я там стала более-менее там, выздоравливать, все дела, ходить вовремя, насколько это было возможно, на работу. И, собственно, что еще? Дошли мы до 4-5 шага, до 4-го, вернее, сначала 4-й я писала в течение 9 месяцев, собственно... Очень долго. У меня была линейка эмоциональной трезвости, так называемая. Одна девушка наша привезла этот формат из Чикаго. Такой формат был трибуна, спикерские и вот очень сложные таблички. И у нас там было очень подробно все распределение там и дефектов, и можно было написать свои дефекты в этой табличке подробно. Но на самом деле крутая была таблица. Мне по ней очень стало видно, что вообще со мной происходило, собственно говоря. Как, наверное, и у всех в 4-м шаге. Но долго очень. На каждую инвенту у меня уходило там по полчаса. Вот я, наверное, писала. В итоге все это написала. И стала сдавать спонсору 5-й шаг. 5-й шаг у меня тоже длился опять 9 месяцев. То есть мы вроде сдавали, но опять на каждую инвентаризацию у меня уходила гора времени, обратной связи какой-то и т.п. Ну, такая была очень серьезная, на самом деле, работа, в ходе которой я стала другим человеком, увидела себя совершенно по-новому. Ой, я не знаю, честно говоря, как люди живут вот без этих шагов. Я просто ничего не видела, ничего не понимала, и когда увидела и поняла, это настолько было интересно, и это настолько было важно, и это настолько было что-то, без чего больше невозможно двигаться дальше. Это была та честность, с которой только можно было мне уже продолжать жить, потому что жизни в другом направлении у меня не было, потому что я в ней дожилась, я в ней хотела умереть. И мой спонсор бросила меня в середине 5. Она сказала, что перестали работать с ее рекомендацией, что мы так обе забухаем. Я просто, у меня был очень тяжелый период на работе в этот момент. Я уже была в трезвости, на меня стали сваливаться новые челленджи всякие. И я просто начала впадать в саможалость, которую я не видела, и очень страдала, что она меня бросила. Была неделя 3 без спонсора. И, значит... В принципе, поняла, почему мы разошлись эти 3 недели, потому что еще в третьем шаге, когда мы писали представление о Боге, у нас было такое упражнение, я написала практически ее представление. То есть я не могла ничего сочинить, и она мне говорит, ну давай, вот Бог типа скорая помощь, как бы, типа такой у тебя. Я такая, ну типа. И вот мы написали эти представления, они были больше ее, чем мои, потому что я ничего вот высрать эти представления вообще не могла. И, соответственно, оно мне немного не ложилось. То есть у меня свое не сформировалось, вернее как, у меня свое сформировалось. То есть у меня не было этого дуалистичного представления. Оно формировалось. То, что есть высшая сила, есть воля высшей силы на все. Для меня все высшая сила. Я микро, мульти, супер, микро, микро часть вот этого большого процесса, который как-то все время движется. Как я не знаю, мне это как микроорганизму не подвластно. И нет у меня отделения такого от высшей силы, что вот есть высшая сила, а есть как бы я. И я могу как-то вот к этой высшей силе обратиться непосредственно и типа сказать, давай, ты мне, пожалуйста. Такого я не могла. А она мне все время говорила, типа, там, ты тут молись, там сам перемолись. А для меня оно, ну, не работало так. И поэтому получалось, что мы с ней стали разъезжаться. И поэтому она от меня и отказалась. И я пришла к своему новому спонсору и говорю ей со страхом, с ужасом, что она меня бросит, не примет своим представлением и скажет, что, ой, ну нет, мы таких не берем, как бы, надо тут вот так, значит. Я ей говорю, у меня типа вот так с высшей силой я не понимаю, вот что вот тут отдельно на небе Бог, а тут я, вот я так не могу. Я понимаю, есть высшая сила, короче, это весь процесс какой-то. И вот я в этом процессе, в общем, у меня так. Она говорит, окей, у меня не совсем так, ну как бы, все работает это, все, флаг тебе в руки. Я выдохнула, потому что это была возможность нового какого-то откровенного уровня работы со спонсором. Это был другого типа спонсор. Это был спонсор, который мне сказала, что, ой, я тебе никогда не скажу, чего делать, буду свой опыт передавать, все дела. И меня перестали тянуть, меня перестали говорить, ходи обязательно на 4 группы в неделю, там, делай обязательно какие-то звонки и т.п. Тут же все мои рекомендации, на которых зиждилась моя такая плановая трезвость, в рамки которой я была зажата, они тут же все такие развалились. И это был момент, когда, с одной стороны, я понимала, что я хотела такой свободы и хотела такой личной ответственности, но с другой стороны, это одновременно было тяжело, потому что всю жизнь меня кто-то тянул за какой-то рукав. И тут надо было чего-то как-то самой хотеть, и тогда ко мне придут. То есть такого не было, что если у меня было желание выздоравливать, мой спонсор всегда говорил, да, конечно, я готова, пойдем, все, встречаемся там, выздоравливаем. Если у меня не было этого желания, я как пень сидела, то она никогда не спрашивала, типа, может, нам повыздоравливать? Вот, и в итоге постепенно, это долгое время длилось, начала вырабатываться вот эта вот ответственность, что если я этого не сделаю, то никто этого за меня не сделает. И я это, в принципе, понимала, и, ну, понимала, что это процесс, который потребует времени, потому что всю жизнь у меня не было такой привычки нести ответственность за свою жизнь, хотеть как-то выздоравливать, да. Ну, как-то так, долго очень сходились связи того, что это вот я буду тем человеком, которому это будет надо, не кому-то это будет надо, да, за меня. Вот. Далее, соответственно, мы сдали 5-й шаг и перешли к 6-му и 7-му. Это мои жесточайшие были шаги все эти годы. Можно считать, что я не могла их сделать до вот буквально недавнего момента. Я почувствовала, что такое шаги сделались вот эти. Мне все время спонсор не возвращала. У меня было упражнение по 6-му шагу. Сначала там мы просто список дефектов составили. И он у меня был записан в телефоне. И я в течение дня отмечала галочкой, какой у меня дефект проявляется больше всего. Я думала, что какие-то там одни у меня будут дефекты. На самом деле моим самым тяжелым дефектом оказался гнев. Он проявлялся мне наибольшее количество раз. В течение дня удивилась. Я думала, что я добрейший вообще души человек. Вот. Потом, соответственно, у меня опять же появилась новая ясность по дефектам. Но это совершенно не помешало мне продолжить вариться в собственном говне. То есть в собственных дефектах я продолжила жить и жить и жить. И что такое просить высшую силу избавить меня от этих дефектов, этого я вообще не понимала. То есть я понимала, что я от них вот не избавлена. И как от них вообще она меня может избавить? Ну, наверное, как-то может, если захочет, как-то вот избавить. Ничего не работало, в общем, для меня с дефектами. То есть все, моя жизнь, она продолжала быть довольно такой депрессивной, вот во многом. То есть там был перерывчик антидепрессии на девятку у меня, потому что это самый сильный был для меня шаг. И когда я его делала, у меня открывались совершенно новые перспективы, и я почувствовала ту свободу, которую я никогда не чувствовала до этого. И такую ответственность за свою жизнь и такие силы, каких я до этого никогда не чувствовала. Это был самый мой крутой шаг. И далее все. Я его почти закончила. Мне осталось две моральные девятки на тот момент, когда я делала его скоупом. И они повисли, две моральные. И повисли материальные. Соответственно, и в какой-то момент тоже надо было начать делать, я их все еще не делаю. Две эти моральные повисли у меня год на 2,5. Одну я не могла сделать очень долго. Они были такие: одна моему бывшему мужу, другая маме моего бывшего мужа. Все вообще просто невозможно сделать. 1,5 года назад я встретилась со своим бывшим мужем, чтобы сделать ему девятку. Мы проболтали с ним полночи, не видели 10 лет, я не сделала девятку. Я опять ходила 1,5 года и думала: чертова девятка. Я встретилась с ним неделю назад, я закрыла эту девятку, потому что я почувствовала, что у меня вот сейчас 5 лет трезвости, и у меня не сделаны две сраные девятки. Ну, это не серьезно. И поняла, что ну все. И я, соответственно, сделала ее, очень как бы была счастлива и хотела и девятку маме закончить перед этой спикерской, чтобы как-то у меня был какой-то дедлайн. Не получается. Неделю назад я написала ей в Facebook, она мне не отвечает. Сегодня я написала ей смс, как бы она мне не отвечает. Мне надо ей позвонить. Видимо, уже следующим этапом мне не получается ей позвонить. Я уже просто себя извела, но я думаю, что это получится у меня сделать в ближайшие пару дней. Очень на это надеюсь, и готовность у меня на это появилась. Как у меня появилась на это готовность? Готовность появилась у меня удивительным образом, а именно так. После того, как у меня тогда, года там 2,5 назад, закончился основной период по девятке, и как бы все, начались 10, 11, 12 шаги, я начала быть в депрессии. И у меня сменилась работа на очень жестокую для меня, где мне приходилось сталкиваться с такими эмоциональными вызовами, с которыми мне раньше не приходилось сталкиваться. Во-первых, у меня ничего не получалось, меня осуждали, меня не любили, мной не восхищались. Все было прям в обратном направлении, и я, честно говоря, просто охреневала, насколько это все тяжело было вынести. Я оставалась трезвой, но к концу года, который я там проработала, я снова захотела покончить с собой и начала работать с терапевтом, потому что программа для меня не работала. Я делала все, но это было такое черно-белое выздоровление, в котором вот, ну, я делаю все, но вы же видите, все равно моя жизнь в жопе. И как бы я ушла в свой собственный бизнес постепенно, работая, опять же, там с терапевтом, применяя другие там инструменты, работая параллельно по программе, делая там то, что мне говорили, но я поняла, что у меня не привлекательная вообще трезвость, потому что я что-то со мной не так, что-то вот как бы я все делаю, а там спонсируемых у меня нет, там от меня не уходят, там, ну что-то вот, короче, не то. И постепенно там как-то я пыталась отойти после своего вот этого очень тяжелого 16-го года, и вот весь 17-й год я как-то приходила в себя. Я переехала сюда из Москвы, потому что мне было там очень тяжело морально находиться, то есть все, уже у меня уже поехала крыша. Я приехала тут сюда, потому что мне здесь дом, мне здесь тепло, хорошо, я думаю, все. Все, мне надо как-то иначе сдохну. Значит, стала смотреть на свою жизнь по-другому. И в какой-то момент мне мой друг говорит, типа, я, говорит, от тебя ничего не слышу, кроме жалости к себе. Я говорю: да ладно, в смысле жалости к себе? Вот. И я поняла вдруг внезапно, что, возможно, он прав. И в этот момент моя другая подружка из АЭ, она мне говорит: Настя, у меня было типа то же самое, вот буквально этим летом, а мы с ней примерно одинаково выздоравливали, тоже вот одновременно пришли. Она мне говорит: у меня появился новый опыт по 10-му шагу, давай мы его проработаем с тобой. А меня не смутило, что у нас одинаковые трезвости, что она чуть позже пришла в программу, это бы меня смутило 5 лет назад. Меня ни черта вообще не смутило. Я говорю: давай. Как бы я, в принципе, была в том состоянии, когда мне там, типа, клиент говорит, мы что-нибудь недоплатим, а у меня такое сопротивление и такая злость, что я весь день так переживаю и рыдаю, и опять смотрю, как покончить с собой, понимаю, что очень сложно, и что я не могу жить. И после этого у меня еще эмоциональное похмелье на следующий день, я просто так лежу на диване, и я думаю, зачем мне такая жизнь? И вот, ну, в этом состоянии у меня наконец наступило такое эмоциональное днище, в котором, ну, все, короче, я готова уже делать что угодно, потому что сдохнуть я не могу. Я посмотрела, очень сложно. Тут остаешься инвалидом, скорее всего, тут, скорее всего, ну, вообще не ок. Окей, что тогда мне делать? Короче, я говорю, ну, вообще, 10-й шаг, давай, 10-й шаг, будем читать. Вот, и мы с ней стали работать, и я реально увидела, что, во-первых, ну, никому, кроме меня, не становится, так сказать, это только моя проблема, попадание вот в эти эмоциональные ловушки. Вот я в них попадаю, и дальше я в них проваливаюсь, и дальше это именно мне хана, поэтому, собственно говоря, все, что я могу сделать для себя, я увидела, как для зависимого человека, это не проваливаться в них. То есть мне вообще не надо туда. Я очень поверхностный человек. Вот по верхам. Тут расстроилась, что сразу можно сделать по поводу того, чтобы туда не проваливаться? Потому что я оттуда буду выбираться очень долго. Я больше не хочу оттуда выбираться, и я не хочу больше этих эмоциональных похмелий. Я не хочу вот эту жизнь бухать в гневе и в недовольстве и в страхе ужасном. И я не хочу потом отходить от этого говна. Соответственно, я, собственно, мы прочитали с ней 10-й шаг заново, и что позволило, собственно, мне увидеть, что я большую часть времени нахожусь в эмоциональном запое, да, и в эмоциональных похмельях. И позволило мне увидеть, что из всех моих дефектов я больше всего проваливаюсь в саможалость. То есть все подружки замужем с детьми, а я нет. Все алкоголики, всем просто, а мне сложно. И как бы я с этим очень долго гордо сидела, так как признаваться в том, что себя жалко, мне в голову вообще не приходило. У меня было просто состояние, что вот я все делаю по программе, и все равно я себя ненавижу. Вот видите? Вот. И избавьте меня от своих советов, пожалуйста, вам просто больше повезло. И в 10-м шаге 12 на 12 написано, что там надутое выражение лица – это эмоциональная ловушка, да, то есть какие-то такие вещи я увидела, которые раньше не замечала, потому что, ну, мы не видим, пока мы не видим, не слышим, пока мы не слышим. К сожалению, нет моей воли на то, чтобы эта заслонка отворилась, да, она отворяется, когда отворяется. Там, я пришла в программу, одна заслонка отворилась, 4-й шаг, другая отвалилась, 10-й, там, 9-й, другая отворилась. Заслонка. И тут у меня просто к 5-му году трезвости отворяется вообще какая-то новая просто, блин, дверь. И я поняла, что вот, собственно, мой самый сильный провал по части саможалости, на сегодняшний день я делаю все, чтобы туда, собственно, не проваливаться. Мне помогла очень глава в книжке «Жить трезвыми» «Вытравить из сознания саможалости», где мне очень нравится слово «вытравить». И другого какого-то варианта для меня сегодня нету. Собственно, я добавила этот дефект в таблицу инвентаризации 10-го шага, и вот просто на него теперь в первую очередь смотрю. То есть, если мне чего-то чуть-чуть плохо, то для меня сейчас самое главное – это дальше туда не раскручивать. И я, собственно, какие-то выделила для себя штуки важные, на которые стараюсь сегодня опираться по этому вопросу. Это, собственно, предъявлять немыслимые требования к тому, кого я люблю, проявлять доброту там, где раньше не проявляла ее, быть справедливой, вежливой с теми, кого не люблю, изо всех сил стремясь понять их и помочь им. Если нанесла ущерб, немедленно признать это перед собой, сразу исправлять. Потому что я не могу себе позволить просто ничего другого. То есть я раньше, видимо, могла еще себе позволить. Сейчас я не могу. Как я не могу позволить себе бухать, я не могу себе больше на сегодняшний день позволить эмоционально бухать. Просто не могу. И, собственно, еще очень важный для меня на сегодняшний день вопрос – это делаю ли я для других то, что я хотела бы, чтобы они делали для меня. Казалось бы, очень простой, я стала его задавать себе регулярно в течение дня. Я раньше писала благодарности вечером, но вот после этого опыта именно, который проработан был недавно, у меня появилась готовность писать их прямо не на жизнь, а на смерть. И если сейчас приходит провал, какое-то расстройство, то мне нужно сделать просто максимум действий, чтобы этот провал не провалиться. И найти хотя бы что-то, ну, что-то, за что я благодарна на сегодня, потому что на самом деле этого много. И мне важно это видеть. Вот. Собственно, таким образом у меня появилась готовность добивать и девятку, потому что я стала чувствовать, что это какое-то висящее висилово, которое нужно закончить, чтобы моя трезвость могла быть более привлекательной, чтобы я могла быть полезной большему количеству людей. Мне больше некуда деваться. Я никак не могу мусолиться больше вот в том, что есть. Вот. Как-то так, наверное, собственно. Наверное, могу здесь и закончить. Такое какое-то вот у меня на сегодняшний день состояние. Очень благодарна дну, вот этому эмоциональному. И каждый день я теперь такой, как новый мяч, обновленный от него, отталкиваюсь. Спасибо вам всем большое, что послушали. Сегодня трезвая.
Спасибо, Инесса. У нас еще осталось 15 минут для вопросов. Пока вы думаете над своими вопросами, я хочу напомнить вам о седьмой традиции, которая гласит, что каждой группе АИ следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть это вас не беспокоит. А также деньги идут на нашу пятую традицию. Листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры и на чай. Спасибо. Вопросы можно задавать.
Зовут Сергей Алтуров. Привет. У меня такой вопрос. А высшая сила. Если у тебя высшая сила твоя, ну и как у тебя с ней отношения? Ну, есть ли в этих отношениях какая-то нежность, легкость?
Спасибо большое. Высшая сила, да, конечно же, есть. Высшая сила для меня это все. И отношения в ней таковы, что мои с ней, что то, что вот есть сегодня, то оно и есть. То, что я сейчас говорю, тоже часть высшей силы и часть этого процесса. Как-то проконтролировать этот процесс, понять его, обозначить, что вот высшая сила это вот что-то, я не могу. У меня нет никаких знаний абсолютно, что высшая сила, она как-то так может выглядеть или эдак. Я воспринимаю высшую силу как все происходящее. И в рамках этого происходящего не значит, что я не могу молиться. Да? То есть раньше у меня было сопротивление в рамках этой концепции против молитвы. На сегодняшний день я отношусь к молитве как медитации, как к возможности проговорить что-то, что меня беспокоит, и, в общем-то, я верю, что результат может быть каким-то. Каким-то. Потому что то, что я прошу, есть воля высшей силы на то, что происходит эта молитва, есть воля высшей силы на то, что я прошу, есть воля высшей силы на то, какой будет результат. Есть воля высшей силы на мои мысли, мне может казаться, что результат будет одним. И есть воля высшей силы на результат, который может быть, скорее всего, совсем другим. Я не могу проанализировать свое будущее, да. Моя память так устроена, что я могу сравнивать, что было в прошлом, и типа рационализировать, и бояться чего-то, что может быть настоящим. Но на самом деле есть опыт того же, например, пятого шага у меня, или девятого, и того ощущения свободы, которые ко мне пришли, которые я никогда не могла предсказать, потому что я раньше этого не чувствовала. И то, что происходит следующее, оно не такое, как я его жду, потому что во мне, вот только в единственном человечке, нету предсказания того, какой будет следующая жизнь. И эта картинка как раз, и раскрывается с моим участием в рамках того, что происходит. А то, что происходит, и сама жизнь, это и есть моя высшая сила. Вот, наверное, как-то так будет правильно сказать.
Спасибо. Гена.
Гена, вы поговорили? Привет. Это был вопрос. Каково твое было отношение до программы к религии традиционной, к которой ты себя относила, ну, как к христианской, не христианской, и изменилось ли оно после того, как ты вот после потерял трезвость?
Спасибо большое. На самом деле у меня религиозная семья, и мне всегда навязывали там и праздники, и т.д. и т.п., но я никогда не понимала смысл, то есть я никогда не могла врубить, что там, у меня никогда не было вот своей искренней веры там в христианского Христа там и т.п., ну, то есть это для меня скорее была какая-то сказка, вот, и... Мое отношение изменилось таким образом, что я уважаю всех приверженцев той или иной религии, а сама не придерживаясь никакой, потому что если людям это помогает, и если для них это работает, то супер. Для меня работает мое понимание высшей силы и моя программа, и это тоже супер. Как-то так, то есть на сегодняшний день я стараюсь с уважением относиться максимально ко всему, честно говоря. Ну, стараюсь. Не то, что у меня получается все время. Спасибо.
Спасибо, Оля.
Привет, Оля. Привет. Ты говорила о поводу саможалости, я так поняла, что у тебя была такая достаточно большая проблема. Я услышала слово «выпрыгнуть», которое ты сказала из своей желтой книги, да? Что конкретно ты делаешь? Вот, ну, ты молишься, ты делаешь добрые дела. Вот каким образом ты ее вытравливаешь?
На самом деле, спасибо большое за вопрос. На самом деле, ее важно было мне увидеть, эту саможалость. И сейчас момент, я чекну упражнение на эту тему специально. Чтобы не быть, так сказать, голословной. Ну как, во-первых, чтобы заполнить паузу, во-первых, для меня важно ее стало видеть. Проблема была в том, что я ее просто вот не видела, эту чудесную мою саможалость. Во-вторых, куда я ее засунула? Во-вторых, да, как бы я ее вижу, и я просто перестаю, во-первых, о ней разговаривать, да, вот если об этом, то, что там, мне там типа что-то плохо. Если мне что-то плохо, я должна что-то срочно сделать по этому поводу. То есть, например, там где-то положено быть полезной, или где-то сейчас себя подбодрить, или где-то отнестись к себе так, как, может быть, я бы хотела, чтобы ко мне отнеслись другие. То есть то, что я сказала, да, что я стараюсь к другим относиться так, как я хотела бы, чтобы относились ко мне, это в том числе относится ко мне. Я хотела бы к себе относиться так, как я хотела бы, чтобы другие относились ко мне. Поскольку мое восприятие себя, оно очень сильно через призму других людей, и моя жизнь очень сильно зависит от оценки других людей, и страх оценки один из моих основных, то я так вот посмотрела на эту ситуацию, и, ну, то есть, если у меня саможалость какая-то, или, там, если мне плохо, я смотрю, как я могу по-доброму к себе отнестись, чтобы себя не пушить еще сильнее, а чтобы помочь себе вылезти. Потому что если я, как сказать, саможалость-депрессия, вот это следующий шаг от саможалости и пойдет в депрессию. Поэтому я туда не хочу уже, вот, и поэтому я делаю любую тему, чтобы поддерживать себя на плаву. Для меня вот бытие в саможалости – это бытие как бы в подводном мире из серии, да, А вот понимание саможалости – это бытие на поверхности, где есть некий плод, на котором я вот уже сижу. И здесь я могу поплыть в разные направления. Пока я нахожусь в саможалости, я провалена на глубину. И там я не могу ничего сделать. Да? Соответственно, осознание того, что есть эта саможалость, возможность поплыть в каком-то направлении для меня. То есть как-то так, наверное. Я себя принимаю человеком, у которого есть эта саможалость, и я благодарна за возможность ее видеть. Как только у меня появилась возможность ее видеть, как и любая честность, которая мне открывалась в программе, эта возможность явилась отправным путем для любых действий. То есть, например, там очень даже какие-то простые вещи я стала делать. Там, я пошла на спорт, например. Просто мне это тяжело делать, да, это требует от меня какого-то усилия. Но я понимаю, что мой организм от этого себя чувствует лучше. То есть я это делаю, чтобы поддержать свое психическое здоровье в том числе. И свою внутреннюю вот эту аудиторию, которая мне говорит, ага, ты облажалась по этой жизни, тебе уже там типа 34, а у тебя ни хрена нет. Ну, то есть я заметила, мне лучше, когда я, соответственно, себя какие-то вещи заставляю делать, за которые я потом могу сказать себе, что я типа молодец. А если я ничего не сделала, что, ну, как бы за что я могу себе сказать, что я молодец сегодня, то моя задача это сейчас себя не лупить за это, а найти, ну, как бы отнестись к себе по-доброму, потому что полупить себя я мастер. Ну, вот как-то так.
Спасибо. Спасибо, Дим.
Привет.
Привет. Привет.
Вопрос по девятому шалу, то, что я услышал от тебя, что у тебя моральных, ты говорил, два человека было, да? Это в общем два или это последние два у тебя было?
Последние два, да, у меня висели. А всех остальных там было много, они были сделаны. Сделали, методично, да.
И по материальному, ты еще их не делал, материально ты еще не делал. Большой ли у тебя материальный и как у тебя есть готовность? Готовность есть уже возмещать?
Она, в принципе, есть, но просто у меня финансовая нетрезвость, и я не понимаю, как это все, что вообще. У меня очень тяжелые с деньгами отношения, я просто их посчитать не могу. И в общем, очень здесь сложно. Я начала выздоравливать в параллельном сообществе, чтобы как-то научиться с этим мессом, беспорядком разбираться, потому что, ну, то есть я очень хаотична. Тут могу что-то как-то пожертвовать, а тут у меня уже не хватает, надо занимать. В общем, я, скажем так, не делаю, потому что просто не делаю. Я близка к тому, чтобы начать это делать. Не знаю, произойдет ли это там в другом сообществе, на это ориентированном, это выздоровление, либо просто я начну. В целом у меня есть там... В моем случае финансовая, она вся благотворительная, то есть ее нельзя вернуть просто напрямую людям. И там история в том, что просто нужно куда-нибудь перечислять на благотворительность вот эти деньги. Эта сумма была определена примерно, она у меня за то, что я воровала на работе косметику, когда-то работала бьюти-редактором и воровала кучу просто банок, потом все эти банки были посчитаны примерно какую-то цену, которую мы со спонсором придумали, и, соответственно, образовался долг, да, по девятому шагу. И также я воровала просто деньги на работе. Соответственно, здесь тоже примерно было посчитано, сколько, и в работе их, опять же, уже нельзя вернуть, некуда там просто возвращать. Это тоже превратилось в благотворительность, которую можно жертвовать, как мне сказал спонсор, куда угодно. И пока ничего не жертвую, потому что ничего не жертвую. Вот так и все.
Спасибо, Коля.
У меня простой неприкольный вопрос. Почему ты с телефоном? Нет, это простой вопрос, потому что
спасибо, Коль. Я, ты знаешь, хочу быть максимально полезной во время спикерской, а не просто уходить в какую-то там отсебятину, в которой мне очень просто уйти, отвлекаясь на кто-то покашлял, кто-то поговорил. Ну, у меня в это время сбиваются все абсолютно мысли, поэтому я в последнее время поняла, что моя задача, когда я спикерю, быть максимально полезной, впихнуть максимум опыта, который у меня есть, а не мне покрасоваться там или еще что-нибудь. Да, я могу это сделать легко, это не то, что мне нужно сделать. Поэтому я просто выбрала те тезисы, которые мне показались максимально нужными, их записала и решила, что лучше я буду тупо выглядеть и читать с телефона, чем я буду говорить что-то не то. Ну, все в целом просто.
Спасибо. Привет.
Привет.
Отношение к тебе субъективно поменялось, да, нет, с другой стороны.
Спасибо. Честно говоря, мне трудно сказать, потому что все еще у меня эмпатия не развилась настолько, чтобы как-то задавать всем вопросы, а вот вы как чувствуете, я теперь как бы стала нормальной или еще нет? Но я знаю, что я точно изменилась, потому что я вообще выглядела по-другому. И говорю, да, ходила на работу в 5 часов вечера, там я в шапке сидела, меня там, ну, и там вот я табачки скручивала, начинала курить, у меня косы были вот такие вот заплетены. И я была такая очень креативная, вот, и как-то, ну, со временем, я знаю, что мне говорили, что я поменяюсь в программе, вот, с каких-то вот этих точек зрения, говорили мне в программе люди, что я поменялась, то есть вот, что, типа, которые начинали со мной выздоравливать, что-то изменилось, там, прошло, там, типа, 3 года что-то, что изменилось, я по себе вижу, я была очень такой, когда пришла в выздоровление, мне важно было быть очень такой яркой, такой, типа, я там была ответственна за литературу, я там, не знаю, просто у меня шоу было, представление по тому, как мы книги продаем. Вот, но со временем это ушло, потому что это тяжелая на самом деле ноша носить вот эту все время мишуру, которую я носила, и которую я, в принципе, еще продолжаю много где носить, там, с клиентами работой, там, т.д. т.п. Это то шелуха, которую я хочу с себя максимально снимать, потому что нету времени просто на шелуху на это у меня больше. Спасибо.
Спасибо.